Программа Евгения Киселева «Наше все». В это воскресенье «Наше все» Исраилов Хасан. Гости в студии – журналист газеты «Коммерсант» Муса Мурадов и член-корреспондент Российской академии наук, зав. Отделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН Сергей Арутюнов. Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про «Наше все».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Первый канал представляет. Пап! Подожди. Первый общероссийский детский канал «Теленяня».
Пап!
Папа работает. С 1 декабря. Новый сезон. 11 премьер.
Включи «Теленяня».
«Теленяня». Для вас и ваших детей.
Внимание! Союз московских композиторов представляет впервые в новом концертном зале Дома композиторов большой фестивальный гала-концерт «Джаз московской осени». Игорь Бриль Фэмили, квартет «Мы из джаза» Анатолия Крола, Даниил Крамер Трио, Жанна Ильмер, Александр Осейчук Квинтет, Александр Джаз Трио, Биг Бэнд Владимира Вепринцева. «Джаз от московских композиторов». Ждем вас 24 ноября в 17 часов по адресу Брюсов переулок, дом 8/10, телефон 629-13-65.
Фонд «Московское время» предлагает вашему вниманию выставку фотографий Москвы XIX века, которые даны в сопоставлении с современными снимками этих же мест, а также фотографии Москвы советской и портретную галерею москвичей. Выставка проходит в выставочных залах Музея Пушкина в Денежном переулке.
Блогах, на сайте «Эхо» вы можете напрямую задать свой вопрос нашим блогерам.
Кому?
Ведущим. И они ответят по всей строгости радиозакона.
Ответ держат.
Матвей Гонопольский, Сергей Бунтман, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Тихон Дзетко и Роман Плюсов. Слушайте «Эхо». Остальное на сайте
echo.msk.ru. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем рассказывать историю нашей страны за последние 100 лет, начиная с 1905 года, в лицах. Мы идем по алфавиту от буквы А и дошли уже до буквы И. У нас уже вторая передача на букву И. Я напомню, что на каждую букву мы рассказываем о трех героях нашей давней и недавней истории, событиях, связанных с этими людьми. Каждого героя мы выбираем следующим образом. Одного на каждую букву вы выбираете в интернете, одного вы выбираете во время специальной программы, которую мы называем «голосовалкой». Вот у нас такое выражение появилось здесь на «Эхе Москвы». И одного выбираю я сам. Я, кстати, сразу хочу вас предупредить, что у нас грядет особая буква, буква «К». Так уж устроен русский язык, что на букву «К» значительно больше фамилий, чем на любую другую букву, и, соответственно, значительно больше героев. Во время выборов, например, кто обратил внимание, на букву «К» отдельный стол, и мы в этом лишний раз сможем убедиться. 2 декабря, во всяком случае, те из нас, кто пойдут на выборы. Ну, а у нас в программе на букву «К» будет не три героя, а целых 9. В понедельник начнется голосование в интернете, которое продлится 2 недели. И вы сможете выбрать не одного, а 3 героев. В интернете мы выбираем 3 героев нашей программы. Все условия на сайте «Эхо Москвы». Заходите туда и голосуйте. Будьте внимательны. В этот раз у нас особое голосование. Ну, а на букву «И» в интернете вы выбрали Йоффе, Абраме Федоровиче Йоффе, выдающем физике, основателе советской школы физики, во всяком случае, одной из крупнейших советских школ. У нас программа была в прошлое воскресенье. На этот раз герой, которого выбрали вы во время голосования в прямом эфире, человек, о котором очень мало известно, это Хасан Исраилов, человек, который в 40-е годы возглавил вооруженное восстание в Чечне против советской власти. И, как всегда, в начале программы чуть подробнее о нашем герое или антигерое.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Имя чеченского мятежника Хасана Исраилова сегодня фактически предано забвению. Даже на сайтах чеченских сепаратистов в интернете не так просто найти о нем подробные сведения. Тем не менее, именно этот 30-летний молодой человек, бывший начинающий литератор, учившийся в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока имени Сталина, в начале 1940 года поднял в Чечне вооруженный мятеж против советской власти, который продолжался с переменным успехом до конца 44-го. Исраилов получил в Чечне известность как корреспондент Московской крестьянской газеты, в которой он печатал резкие статьи, разоблачавшие злоупотребления советских чиновников, притесняющих и грабящих простых чеченцев. За эти публикации дважды арестовывался НКВД по обвинению в контрреволюционной клевете, сперва в 31-м году, потом в 37-м. Оба раза сумел каким-то образом уцелеть и даже выйти на свободу. Поначалу Исраилову сопутствовал успех. Уже к февралю 1940 года он контролировал значительную часть города горных районов Чечни. Спустя два года, в феврале 42-го, к нему присоединился с отрядами своих сторонников другой мятежник, бывший прокурор Чечены-Ингушетии Маирбек Шерипов. Были созданы объединительный штаб и повстанческое правительство. Однако в 43-м в результате постоянных боевых действий внутренних войск НКВД, артобстрелов и бомбежек горных районов Чечни позиции мятежников ослабли. Исраилов был также избран лидером нелегальной антисоветской организации «Особая партия кавказских братьев». Летом 1942 года эта партия выступила с призывом к населению Чечни и Дагестана сотрудничать с наступающими немецкими войсками. Призыв не встретил практически никакой массовой поддержки, но сыграл роковую роль в судьбе чеченцев, ингушей и других репрессированных народов Северного Кавказа, которые в начале 44-го подверглись насильственной сталинской депортации по обвинению в сотрудничестве с гитлеровскими оккупантами. После завершения операции НКВД по массовому выселению чеченцев, Исраилов еще несколько месяцев скрывался в горах, обезлюдившей Чечни, с горсткой своих сторонников, но в конце декабря 44 года был выслежен и убит агентами НКВД.
А теперь я представлю гостей, с которым мы поговорим не только о Хасане Исраилове, но и вообще о том, что происходило в Чечне и на Северном Кавказе между революцией и Великой Отечественной войной, и почему это происходило, и какие события предшествовали трагической истории, когда в феврале 1944 года чеченцы, и не только чеченцы, ингуши и другие народы Северного Кавказа подверглись насильственной депортации, насильственному выселению в отдаленные районы Казахстана, Средней Азии и Сибири. У нас сегодня в гостях Сергей Александрович Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Я вас приветствую. Спасибо большое, что...
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Второй мой гость – это известный чеченский журналист Муса Мурадов. Он журналист чеченский, журналист московский, он специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» по Чечне. Мы его репортажи, корреспонденции из Чечни регулярно читаем и в газете в «Коммерсант», и в журналах издательского дома, в журнале «Власть», например, в первую очередь. Я вас приветствую, уважаемый Муса. И вот...
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, может быть, с вас мы начнем. Вообще, когда мы приглашали, пытались кого-то пригласить на эту программу, мы столкнулись с тем, что многие люди вообще не знают о существовании такого исторического персонажа, как Хасан Исраилов. Вот вы сразу среагировали. Ага, про Исраилова я все знаю, все про него сейчас расскажу. Вот расскажите нам поподробнее, что это был за человек. Ну, разумеется, вы его лично не знали, знать не могли, но, судя по всему-то, в Чечне о нем помнят и легенды ходят, хоть и не очень афишируются.
Ну, с одной стороны, то, что его не знают, и многие удивлялись, что он оказался в числе героев этой передачи. Даже я удивился, что он оказался. В этом нет ничего удивительного. Действительно, на то есть даже причины. Например, в период существование советской власти, а то, что его не знали и о нем не говорили и не писали, это понятно, наверное, не стоит объяснять. Да? Он был, возглавил антисоветское движение, антисоветское восстание. Но, что удивительно, о нем не стали говорить и о нем не стали писать в Чечне даже в период правления независимого режима, независимого от федеральной власти режима Дудаева. То есть, когда, так сказать, вытаскивались на белый свет все герои предыдущей истории Чечни. Даже тогда я не помню никаких особых передач по телевидению или какие-то, так сказать, особые публикации в местных чеченских изданиях. Поэтому он, в общем-то, таким неизвестным остался и тогда. Но, тем не менее, кто более-менее интересовался историей, тот, кто... И даже не историки и не специалисты, те, кто помнили эту историю, конечно, знают и помнят этого человека. Хотя, я еще раз оговариваюсь, героем каким-то, так сказать, героем чеченского эпоса даже вот, он не стал.
Почему, как вы думаете?
Я думаю, что одна причина, что, в общем-то, я думаю, что его роль и роль его повстанческого движения несколько преувеличивают, может быть, специалисты, историки, когда, так сказать, преувеличивают в смысле его значение этого движения и этой фигуры, в общем, для чеченского общества. Оно не было таким массовым. Во-первых, оно было сосредоточено далеко в горах. И у рядового обывателя чеченского и этот Хасан Исраилов, и его движение где-то отождествляется, ассоциируется с обречеством где-то. А обречество – это такое будничное, обычное, так сказать, для чеченского общества, для чеченской истории явление, что, в общем-то, особо концентрировать на это внимание, так сказать, даже никто и
что такое обречество?
Ну, обречество – это люди, которые в силу разных, так сказать, причин, не всегда и даже очень редко в силу политических, так сказать, причин вынуждены были уйти из общества и существовать, так сказать, вне, так сказать, скажем, законного общества, и оказались конфликты с властью, конфликты с, даже с обществом.
Близкие примеры обреков, ну вот Робин Гуд или Дата Туташхия, да. Знакомые нашим читателям и телезрителям.
А чеченский герой, самый знаменитый обрек, это Зелимхан Харачуевский. Вот, кстати, Зелимхан Харачуевский известен в Чечне во 100 раз больше, чем Хасан Исраилов. И почитаем.
Он даже в эпос вошел, можно сказать. Да. Современный эпос. Так же, как в Грузии там был такой обрек Арсен Отзывашвили, так ну, я когда в Тбилиси учился в средней школе, мы эпическую поэму народную про Арсена Отзывашвили проходили как элемент школьной программы.
Ну, тем не менее, факт остается фактом. Исраилов поднял еще в январе 1940 года восстание в ряде горных районов Чечни. И это восстание продолжалось с перерывами до конца 1944 года. Он был ликвидирован в декабре 1944 года в результате, скажем, то, что бы сейчас сказали, спецоперации органов НКВД. Его убили агенты НКВД. Специально.
Бывшие сподвижники собственные.
Ну да, собственно, собственные бывшие сподвижники, которые были перевербованы, да, органами советской госбезопасности. В какой степени?
Разрешите, да, я скажу один существенный момент. Вот это действительно были бывшие сподвижники, но не только по восстанию, но и по НКВД, возможно, тоже. Потому что ведь были материалы, которые утверждали, что Исраилов числился в числе агентов, да, НКВД. Ну, вполне возможно. Тут невозможно заглянуть в мотивацию каждого человека. Но вполне возможно, он нарочно вел такую двойную игру, и еще какая-то группа людей, сочувствовавших ему, тоже вместе с ним вела такую двойную игру. Но эти люди, это был какой-то контингент людей, которых считали некоторое время, во всяком случае, своими и на той, и на другой стороне.
Ну, надо сказать, я обращаю внимание ваше, что два раза его арестовывали в 30-е годы и два раза освобождали. Да. Вы знаете, ну, не хочется, как говорится, наводить тень на плетение, и даже о человеке, который был там мятежником и был фактически ликвидирован как... человек, объявленный вне закона, преступник, все равно не хочется, как говорится, о покойнике говорить плохо, тем более, что это было уже так давно. Но, тем не менее, мы же понимаем прекрасно, что очень многие люди не просто так выпускались на свободу из сталинских тюрьм.
Он мог хранить свои идеалы, но ради этих идеалов он мог надевать любые маски.
Разумеется, конечно.
Но я вам скажу другое. В продолжение того, что вы сказали, в Чечне есть люди, которые интересуются этой темой, и которые убеждены, что он был действительно фигурой НКВД, и его восстание – это не что иное, как провокация НКВД. А для чего? Вы понимаете, для чего?
Темна вода в опыт.
Да, потом последовало тотальное выселение. А мотивация сильнейшая, так сказать, за спиной у советского солдата в тылу, значит, разрастается такой, так сказать, такой враг, ничего не оставалось делать, как, так сказать, отвлечь огромные силы с фронта и бомбить, так сказать, горы Чечни.
Хотя в это время уже шла война, но идеи о сотрудничестве с наступавшими гитлеровцами были представителями этого движения категорически отвергнуты.
Да, это же физически невозможно было. Не было в горах немцев, кроме там отдельного десанта, да? Там.
Ну вот, кстати, я должен процитировать известного покойного исследователя Абдурахмана Автарханова, да, который в книге «Убийство чечено-ингушского народа», «Народоубийство в СССР», писал, в частности, и о восстании Исраилова в 1940 году, и о том, что советская власть тогда утверждала, что чеченцы и ингуши имели связь с немцами. То обстоятельство, что во главе антисоветского партизанского движения в Горной Чечено-Ингушетии стали люди с образованием и политическим кругозором. Там был не только Исраилов, но был и такой человек Майербек Шарипов, юрист и брат чеченского героя времен революции.
Прокурор тоже был юристом.
Прокурор республики, да. Так вот, что пишет Абдурахман Автарханов? Немцы не перебросили в Чечено-Ингушетию, находясь прямо у ее границ, ни одной винтовки, ни одного патрона. Перебрасывались только отдельные шпионы, диверсанты и большое количество листовок. Соответствует действительности это? Или здесь есть какой-то элемент апологетики?
Вы знаете, это, наверное, соответствует действительности. Но дело в том, что не было необходимости в винтовках. Горцы всегда были достаточно прилично вооружены. Оружие у каждого имелось разнообразное. А когда началась война, этого трофейного оружия, это оружие, захватывавшееся в отдельных стычках, бросаемого, гуляло так много, что... Ну, я помню, я школьником был в те времена, у нас в школе, господи, у десятков ребят имелись пистолеты в старших классах. Так о чем же тут говорить о взрослых людях? Не было недостатка в оружии. И еще в 70-е годы был я в Сванете и говорил там с милиционерами крупными, в полковничьих чинах. Они прекрасно знали, на какой горе кто живет, и сколько у него шмайсеров в смазке, и сколько у него ящиков патронов к этим шмайсерам.
Это какой был год еще раз? Уточните,
ну, это
пожалуйста.
Был, по-моему, 78-й год.
То есть это был год, когда у нас был развитой, зрелый социализм. Только Брежневскую конституцию приняли. Когда провозгласили, что у нас сложилась новая общность людей,
и
советский народ.
Что важно для Грузии, в этот же момент в Грузии прошли студенческие демонстрации, мощные, которые потребовали от Шеварднадзе введения в новую конституцию грузинского государственного языка. И Шеварднадзе созвонился напрямую, насколько мне это известно, с Брежневым. Суслов договорил: примите самые строгие меры, разгоните эту демонстрацию. А Брежнев сказал: да ради бога, ну хотят государственный язык, ну пускай у них будет государственный язык. Поэтому в Прибалтике, в Балтийских республиках, в Конституции не было национального языка как государственного, а в Грузии и вслед за ним уже автоматом как-то в Азербайджане и в Армении в Конституцию вошел государственный
язык. Слушайте, я этого не знал, как интересно. То есть вот такой добрый, мягкий, широким жестом Леонид Ильич, да, даровал Грузии государственный язык.
Да, он не только мягкий, он соображал немножко, он меньше был зашорен, чем Суслов. И поэтому он понял, ну, ради бога, не надо обострять отношения.
Душа шире была.
Что еще может из этого получиться, неважно. Спустим на тормозах. Он поступил мудро, как государственный деятель.
Ну, давайте не будем, наверное, идеализировать Леонида Ильича образца 78-го года. Мы помним же его. Мы помним же, в каком он состоянии, в том числе в физическом и ментальном, находился.
В физическом, да. А соображательно все-таки
соображал. Соображал все-таки, вы думаете,
конечно,
да? Ну, наверное, все-таки еще было чутье, да? Вот такая
ну,
вещь,
конечно,
как чутье, интуиция,
конечно, да,
которую, может быть, человек вообще никогда не теряет, даже в глубокой старости, находясь в достаточно синильном состоянии. Все-таки вот это чутье политическое,
да? Да,
которое позволило такому мягкому, плюшевому, можно сказать, Леониду Ильичу, которого никто не боялся, сказать: а пусть Леня будет, да, когда свергали Хрущева, вы помните, пусть Леня будет, он никого не обидит. А в результате всех оттеснил от власти.
Его и возносили на пьедестал именно потому, что он никого не обидит, и он этим держался. Он умел находить консенсус, он умел находить баланс, какие-то сдержки, противовесы очень тонкие. Его время не было простым временем, и не надо из него делать идиотика. Он был в своем смысле умнейший человек.
Ну, вы знаете, давайте мы все-таки, мы да, сейчас немножечко отклонились,
конечно,
тем не менее, мы говорим вообще об истории, об эпохе, о времени. Лично для меня, как для ведущего этой программы, важно, чтобы и такие разговоры в этой студии, в этой передаче были. Но все-таки сегодня мы говорим о истории Северного Кавказа, о Чечне, о тех людях, которые восставали с оружием в руках против советской власти. Это исторический факт, это то, что было в нашей истории. От этого никуда не уйти, об этом мы должны знать. И разговор об этом мы продолжим через минуту-другую после новостей середины часа на «Эхе Москвы».
«Наше все» с Евгением Киселевым.